Мы продолжаем изучение главы о сдержанности, неторопливости и о мягкости. Следующий хадис. عن جرير بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم الرفق يحرم من يحرم الرفق يحرم يحرم الخير كله. Он говорит, я слышал, как посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم говорил, тот, кто лишен мягкости, тот лишен всякого блага. И следующий говорит, это Абу Хурейра, رضي الله تعالى عنه. أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب. فردد مرارا قال لا تغضب. Абу Хурейра, رضي الله تعالى عنه, сообщает, что человек пришел к пророку صلى الله عليه وسلم и сказал, дай мне наставление. Пророк صلى الله عليه وسلم сказал ему, لا تغضب, не гневайся. Повторял несколько раз. То есть человек повторил несколько раз, Аусыни, дай мне совет еще посланник Аллаха. Пророк Саусын опять ему отвечал, ля талбах, не гневайся. Дай мне еще наставление. Опять, не гневайся. Так несколько раз. Хадис, который призван на Бухари. Итак, это глава о мягкости и приводит имама Нови, рахмаллах, хадис о мягкости, побуждающий к мягкости. Что Пророк Саусын говорит, ма юхами риск, юхами хайра куллю. Тот, кто лишен мягкости, тот лишен всякого хайра, всякого блага. То есть, если у человека нет мягкости в его действиях по отношению к самому себе, в его действиях по отношению к людям другим, то значит, что такой человек лишен всякого блага во всех своих делах. То есть, если ты будешь действовать на основе грубости, на основе суровости, то значит, ты будешь лишен, блага в своих делах и успеха в своих делах. И это вещь, которая проверена, вещь, в которой убедились люди, что если ты общаешься и действуешь на основе жестокости, на основе жесткости, тогда лишаешься всякого блага в своем деле. А если ты общаешься с людьми, действуешь на основе мягкости, на основе сдержанности, на основе терпеливости и спокойствия, великодушия, тогда обретаешь много блага. Поэтому человек, который хочет блага, он должен все время быть мягким и добрым, если он хочет добиться блага. Это что касается хадиса Джарира ибн Абдилля. Что касается хадиса Абу Хурейра, радиаллаху таала, что пришел человек пророку саллаллаху алейхи ва саллям и сказал у посланника Аллаха, дай мне совет. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал ему, не гневайся. Несколько раз он просил дать ему совет. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям всякий раз отвечал ему, ля тагдаб, не гневайся. Не гневайся. Что значит не гневайся? Человек может ли вообще не гневаться? То есть это не значит, что человек как доска или как осел, что ему не делаешь, а на него это никак не действует. Не в этом суть. А суть завета пророка Саусам, не гневайся, то есть не будь скор в гневе. Так что все, что не происходит, все у тебя сразу вызывает гнев. Сразу тебя начинает это раздражать, сразу приводит тебя в бешенство. Нет, будь мягкий, будь спокойный, будь осмотрительный, будь степенный. Потому что гнев – это уголек, который бросает трепан в сердце человека. Так что начинает кипеть сердце, так что начинает сдуваться сосуды на шее, так что начинают краснеть глаза у человека, хорошо? Так что глаза у него начинают кружиться. И человек потом делает сам, не знает что, и потом после этого жалеет, начинает сожалеть о содеянном им. И пророк Саусалям этому человеку говорит только, он пришел спросить у него вообще совет, как ему быть, наставление. Пророк Саусалям только одно говорит, не гневайся. Пророк Саусалям не говорит ему, бойся Аллаха, не говорит ему, хорошо делай намаз, не говорит ему, хорошо постись, да, или постись, дополнительные посты держи, или еще что-то. Почему так? Потому что каждому, кто приходил и спрашивал у пророка Саусалям какой-то совет, он давал ему совет сообразно тому, в чем он нуждается больше всего, этот человек. Хорошо? Поэтому другим он давал другие советы. Например, Абу Хурейра, радиаллаху таалям, он передает, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям посоветовал ему что? Поститься каждый месяц по 3 дня и совершать витр перед сном. Хорошо? То есть обязательно не ложиться, не сделав витр. Хорошо? Абу Дарда тоже подобный совет дал ему Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Другим людям другой совет. Просто он смотрел, что какой недостаток у этого человека. Ибн Умару сказал про Ибн Умара, что Абдулла раджуль салих, то есть Абдулла праведный человек, если бы он молился по ночам. Хорошо. Каждому сообразно его потребностям. Этому человеку Пророк Саусам говорит, не гневайся. Потому что Пророк Саусам знал, что этот человек, то, что называется по-арабски «залуб», то есть раздражительный, гневный, который приходит в бешенство и гневается много. Поэтому дал ему такой совет. Гнев – опасная вещь, потому что гнев может толкнуть человека на то, что он начинает произносить слова куфра, произносить какие-то вещи, которые являются неверием и куфром. Гнев толкает человека на то, что он дает развод своей жене. Хорошо. Всякий раз скандал, и заканчивается это разводом. Гнев может толкнуть человека даже на то, что он побьет свою маму. Или ослушаться своего отца, или Азубеля, проявить непочтительность. Это все известно, и все это наблюдали люди, как это происходит. И человек проявляет этот гнев, то есть делает что-то плохое, а потом остывает, и потом начинает уже жалеть. Начинает проявлять великое сожаление. Потом, когда ему говорят, хорошо, он говорит, так и так, вот, да, я просто погневался. И сколько таких вопросов, ученые говорят, что человек приходит и начинает спрашивать фетву. Вот я разгневался и дал своей жене троекратный развод, как мне теперь быть? Сколько таких случаев? Сколько таких случаев, когда люди спрашивают и звонят, и говорят, вот, поругались, я дал развод, поругались, я разгневался, дал развод, и подобные вещи. Поэтому, ля тагдаб, не гневайся. Совет, который даю прежде всего себе, за хадиса пророка саллаллам, и даю своим братьям тоже. Несомненно, что гнев действует на человека так, что может привести человека в состояние сумасшествия. То есть человек начинает действовать как сумасшедший. Поэтому ученые говорят, что если человек совершает что-то в сильном гневе, так что он не знает, что говорит, то тогда его слова не принимаются в расчет. То есть если человек находится в таком сильном гневе, что уже не помнит себя и произносит что-то или делает что-то, то он уже несет его слова или его действия, они уже, из них ничего не вытекает. Например, если он дал таляк, то есть развод женщины в таком состоянии, значит, его таляк не действует. Если он сделал дуа какое-то в таком состоянии, то на его дуа не отвечает Аллах Субхану Таля. Потому что этот человек уже что? Он говорит то, что не соображает, он уже говорит не от себя. Поэтому просим Аллах Субхану Таля, чтобы он избавил нас от подобных отрицательных качеств. Следующий хадис Абу Яля Шаддад ибн Аус от посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, который сказал: инна Аллаха катаба аль-ихсана аля кулли шей, фа иза каталтум фа ахсину аль-китла, ва иза забахтум фа ахсину зибха, ва ли юхидда ахадукум шафратаху, ва ли юрих забихатаху. Раваху Муслим. Асан, я не знаю, ты смотри как по времени своему, если ты не остался. Что Пророк Саусам сказал, что поистине Аллах, он предписал благодеяние во всем. Благодеяние и делать все хорошо. Поэтому если вы убиваете, то делайте это правильно. Хорошо, то есть делайте это хорошо, благим образом. И если вы режете животное, то тоже делайте это хорошо, благим образом. Итак, это во всем, Пророк Саусам говорит, если что-то делаешь, то делай это хорошим образом, делай это благим образом. Аллах Субхану Тааля так предписал это делать, во всякой вещи, и даже в убийстве, даже в убиении. Должен делать это благим образом, хорошо должен это делать. И в том, как ты режешь животное, то же самое, и во всех остальных делах. Ты должен быть мухсин, то есть ты должен быть благодеющим, должен быть добродеющим, потому что ты мусульманин. В том, что ты делаешь, ты должен делать это благим образом. Так говорит, а если убиваете, то убивайте хорошо. И если режете, то режьте хорошо. Убийство, то есть лишение жизни. Делать какие-то действия, из-за которого лишается жизни кто-то, должен делать это хорошо. Как убиение, так и резание. Чем отличается убиение от резания? Убиение, резание, вернее, по-арабски, или забх, или нахр. Называется так или так. Забах и нахар, чем они отличаются друг от друга? Во-первых, забах и нахар, то есть резание, применимо в отношении кого? В отношении животных, которые принимают пищу. Про свинину, например, нельзя сказать, да, что это забах или это нахар, или про еще какое-то животное, которое не принимается в пищу. Забах бывает для верблюдов, для коров, для овец, для коз и так далее. Чем отличается нахар от забаха? Нахар — это когда применяют в основном для верблюдов. Это нахар. Забх для всех остальных. Нахар это когда режут вот здесь, вот, то есть внизу шеи. Хорошо? Внизу шеи. Там, где шея переходит в грудь. В этом месте режут. Что касается забха, это применяется для кого? Для верблюдов, да, в основном. Что касается нахра, то это вот тут наверху, там, где шея соприкасается с головой, да, в этом месте. И там, и тут, то есть и при забхе, и при нахре обязательно нужно перерезать вот эти вот шейные вены, шейные сосуды, шейные артерии. Хорошо? То есть вот эти крупные сосуды, которые на шее, потому что через них потом вся кровь из тела будет вытекать, из тела животного. И пророк Саусалим указал в хадисе, что ешьте то, сказал он, из чего удалена кровь, то есть вытекла кровь, и то, на чем упомянуто имя Аллаха Субханаху. То есть если животное зарезано так, что из него удалена кровь, вышла кровь, и упомянуто имя Аллаха, факулу, тогда ешьте, говорит пророк Саусалим. Удалить кровь из тела можно только, если перережешь вот эти вот водочки, то есть аудач, шейные вены. Поэтому условием, как при забхе, так и при нахре, является перерезание вот этих вот шейных вен. Что касается перерезания горла, или перерезать трахею, да, то есть пути дыхательные, или пищевод, это лучше. То есть резание, при котором перерезается пищевод, и при котором перерезается трахея, это лучше, но не является шартом, то есть не является условием для действительности резания. Достаточно сосуды, да, перерезать с обеих сторон. Это забх и нахр. Значит, забх и нахр, резание применимо в отношении кого? В отношении животных, которые принимаются в пищу. В отношении тех, которые не принимаются в пищу, которых запрещено есть, хорошо, здесь применяется слово катр, то есть убиение. Это уже не будет резание, это будет убиение. Бывают животные, которых приказано убивать. Бывают животные, которых разрешено убивать. Те, которых приказано убивать, например, мышь. Хорошо? Пророк Саусен приказывает убивать мышь. Или, например, скорпион. Или, например, змея. Или, например, кусачая собака. То есть собака, которая кусается. Хорошо, бросается на людей и кусается. Эти вещи, их приказано убивать. Почему? Потому что они причиняют вред людям. Способны причинить вред. Поэтому правило ученых, то, что по своей природе вредит человеку, то убивается по шариату. Хорошо, то есть если природа этого животного такова, что она вредит человеку, тогда оно убивается по шариату. То, что по своей природе не вредит, но от него может изойти какой-то вред, то есть выходит от него вред. Да? То есть животное само по своей природе, предположим, не вредит человеку, но от него мы видим какой-то вред, тогда можно убивать его. Хорошо, можно убивать его. Но последнее, оно обусловлено чем? Обусловлено чем? Условие, что если оно вредит. Если оно не вредит тебе, значит, не имеешь права его убивать. Те первые, если оно по своей природе вообще вредное, то тогда оно убивается по шариату. Если оно по своей природе не вредное, но именно это животное вредит, в таком случае разрешено убивать, то есть с этой оговоркой. Например, муравьи. Убивать муравьев запрещено. Муравьев не убивают, да, по шариату. Но если, предположим, муравей причиняет вред, если он начинает копать там дом, хорошо, там, раскапывать, перекапывать все кругом и рушить твой дом, или начинает портить что-то в доме, хорошо, в таком случае, в принципе, основа, что муравьев запрещено убивать. Но если он причиняет тебе вред, то ты можешь убить. Так и другие животные, которые вообще по своей природе не причиняют вред, но если от него мы видим вред, тогда можно. Потому что в том случае, когда устранить его вред, нельзя никак иначе, кроме как путем убиения. Это тоже важно. Хорошо? То есть это животное по своей природе, оно не вредное, оно именно тебе причиняет вред. И устранить этот вред ты можешь только тем, что ты его убьешь. Другого пути нет. В таком случае тебе разрешается его убить. Но и в убиении ты должен соблюдать доброту. И убивать должен тоже хорошо. То есть добродеющим должен быть даже в убиении. Например, если ты хочешь убить мышку даже. Даже убивая мышь, ты должен делать это хорошо. Хорошо? Так, чтобы она умерла сразу. Чтобы она не мучилась. Чтобы ты ее не мучил. Все, что делают некоторые люди, приводящие здесь применяют такие как бы приспособления, какие-то липучие, как ленты или что-то, хорошо, на которые мышь бегает, бегает, и потом прилипает к ней, и потом не может отлепиться уже оттуда, хорошо. И мышка умирает там от голода. То есть она мучается день, два, три от голода и жажды, в конце концов умирает. Это нельзя. Поэтому если ты, предположим, поставил такую ленту или такой капкан, где мышь не умирает сразу, тогда ты должен смотреть. Приходите смотреть все время, попался кто туда, не попался. Хорошо? Оставить так, чтобы она 2-3 дня мучилась и потом умерла от жажды и голода, это нельзя. Потому что в таком случае ты подпадаешь под угрозу того, что попадешь из-за этого в ад. Потому что пророк Саусалим сказал, что дахалят инар имратун фигирати хабасатха. То есть попала женщина в ад из-за кошки, которую она держала в заперти. Хорошо, так что она умерла. Она ее не кормила и не пускала на улицу, чтобы она шла и сама нашла что-то, поела, да, из животных мелких. Итак, ты должен применять такой способ убиения, который ближе всего и скорее обеспечит смерть, да, этому животному. Сюда же относится убиение и людей, если это убиение по касасу, то есть жизнь за жизнь. Жизнь за жизнь. То есть если кто-то совершил преднамеренное убийство, и родственники не прощают, да, ему то по шариату, при наличии, конечно, имама, мусульмана, и валию амар, то есть это не каждый, кто хочет, берет и убивает, хорошо, при наличии правителя, да, тогда применяется касас. Здесь тоже нужно проявлять то же самое, хорошо, но здесь только одна оговорка, что он убивается так, как он сам убил. Как он сам убил. Доказательство на это, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, к нему обратились за одним делом, который совершил один иудей преступление. Он убил женщину, у нее были какие-то украшения, да, и он решил ее убить. Он ее убил, забрал ее украшения, но как он ее убил? Он положил ее голову на камень, потом другим камнем сверху размозжил ей голову. Хорошо. Когда к ней пришли, она еще не умерла. Она еще была последней, да, уже минуты жизни, и у нее спросили, кто тебя убил. Она не могла ответить, потом ей стали перечислять имена, и потом назвали имя этого иудея, и она показала головой, да, да, что это он меня убил. Тогда схватили этого иудея, и он признался, он сказал, да, это сделал я. И пророк Саусалим приказал его убить так, как убил он. То есть его голова была положена между двумя камнями и размозжена так же, как это сделал он. Потому что это кисас, то есть это глаз за глаз, зуб за зуб. Хорошо, это как он убил, так и его убивает. Потому что Аллах Субхану Тааля говорит в суре Бакара, «Фамани атада алейкум, сатаду алейкум, мисли ма атада алейкум». Если кто-то совершил против вас преступление, да, то есть если кто-то покусился на вас, то покуситься на них можно, покуситесь на них тем же, чем они на вас покусились. То есть равнозначно. А если, например, человек совершает какой-то разбой, там, забирает имущество у людей, да, или еще что-то, убивает людей, такой человека тоже убивают, но убивают его уже мечом. Его убивают уже мечом. Что касается тамсиль, то есть когда, например, отрезают руки, ноги, да, то это когда делается? Это делается лишь в том случае, если сам он делал это. Хорошо? То есть к нему применяется то, что делал он сам. То, что делал он сам. Если кто-то скажет по поводу, как он сам убивал, так и его убивают. Хорошо? Что касается прелюбодеяния, если кто-то спросит. Мы знаем, что за прелюбодеяние полагается смертная казнь в том случае, если это человек из тех, который уже был женат, да, когда-то. То есть уже он был женат, и он уже имел половое сношение с своей женой. Даже если он потом с ней уже развелся, все равно он уже входит в категорию мухсан. И ему полагается наказание его за это раджим. Раджим, то есть убивание его, и забивание его камнями. Камнями какими? Камнями небольшими булганами. Хорошо, но в то же время не маленьким, как горошек. Хорошо. Это такие камушки, где-то меньше, чем яйцо, но больше, чем финик. Хорошо, такие камушки. Если кто-то скажет, а как же, если пророк Саусалим говорит, что не мучайте, убивайте хорошо, а как же этого человека камушками такими не очень большими, если будешь убивать, то он сразу не умрет и будет мучиться. Так скажут они. Как же совместить с этим хадисом? Ответ на это, во-первых, противоречия между двумя хадисами нет. Или между раджмом, то есть забиванием камнями, и этим хадисом нет. Почему? Во-первых, убивайте хорошо, это значит в соответствии с шариатом. Убивать камнями прелюбодея, это соответствует шариату. Значит, уже само по себе что? Хорошее убиение. Хорошо? Само по себе хорошее убиение. Во-вторых, можно сказать, что это исключение, потому что на это указывает сунна. Сунна указывает, что убивать прелюбодея нужно так. Хорошо? Поэтому кажется тебе это жестоким, или не кажется тебе жестоким, хорошо, это все нужно отложить, потому что на это указывает сунна. Более того, на это указывает Коран. И в Коране был аят о раджме, то есть о побивании камнями. О побивании камнями. Потом этот аят был, чтение его из Корана упразднено Аллах Субхану ва Тааля. То есть насх, да, упразднение аята. Мы знаем, что упразднение аятов делится на несколько видов, да? Это когда устраняется, упразднял Аллах Субхану ва Тааля, делал насх, да, аят, как чтение его из Корана, так и смысл его, и хукм его. В этом положении устраняется, да, из ислама. Примером этого что может служить? Пусть записывается, так, я ничего страшного. Да, пример этого это 10 кормлений, то, что провели здесь. 10 кормлений делала ребенка, делает ребенка, что молочным сыном, такой был хукм и такой был аят в Коране. Нас, когда устраняется чтение аята, но сохраняется хукм. Это вот в частности вот этот аят про раджм. Про раджм, то есть про побивание камнями прелюбодея. Забивание камнями прелюбодея прелюбодейки. Был такой аят в Коране, потом чтение его было упразднено. Почему? Мудрость этого какова? Мудрость такова этого, что это указывает на превосходство этой уммы, уммы Мухаммада, салям. Иудеи в Таурате был аят, да, был аят о забивании. О забивании прелюбодея камнями. Этот аят, он не был упразднен. Чтение его не было упразднено, и хукм его не был упразднен. Но при этом, что иудеи у них в их Тауратах написан этот аят, они отрицали его наличие. Отрицали его наличие и не применяли его. А умма Мухаммада, салям, хоть у нее и нет этого в Коране, то есть как чтение устранено, но при этом они все равно выполняют хукм Аллаха Субхану ва Тааля и соблюдают сунну пророка, салям. То есть это указание на превосходство этой уммы. Хорошо? Итак, и Коран указывал, а сейчас это указывает ясная достоверная сунна, что прелюбодей, прелюбодейка, которые были замужем или женаты, они подвергаются этому наказанию. Итак, если человек был женат и совершал правосовершение, значит ему такое наказание. Алия Зубиря, да упасет Аллах Субхану от подобных грехов. И мы говорили, что эти камни, камушки, они должны быть не что? Небольшие, да. То есть они чуть больше финика, чуть меньше яйца. И человек забивается, пока он не умрет. Причем не бьешь по органам, которые обеспечит быстрая смерть, то есть сразу. Хорошо, дал по какому-то органу, и все бьют в это место, он сразу умрет. Хорошо? Бьешь по всему телу. Бьешь по всему телу. И по спине, и по животу, и так далее. Мусульмане, которые это делают, должны бить по всему телу. Это обязательно. Почему? Какова мудрость этого? Для чего? Мудрость этого, потому что человек, когда совершал этот мерзкий поступок, он наслаждался всем телом. Наслаждался всем телом. Хорошо? То есть испытывал запрещенное Аллах Субхану ва Тааля наслаждение. Поэтому и мудрость очищения его, да, этим наказанием, что подвергается наказанию все тело. Сам по себе хукм, он уже служит отсраской, да, для людей, в сердцах которых болезнь. Может быть, это совершенно не часто, да, происходит в исламе так, чтобы забивался человек за прелюбодеяние. Почему? Потому что четыре свидетеля, которые видели, как орган входит в орган, все это они видели своими глазами, потом подтвердили. Это редко так бывает. Хорошо? Редко так бывает. Но само наличие этого закона, да, если это даже было однажды или два, заслужит большой отсраской, да, и тормозом для людей, в сердцах которых болезнь. Потом пророк Саусам говорит, и пусть, если кто-то из вас режет, пусть хорошо наточит свой нож. Это приказ пророка Саусалям. Если хочешь резать кого-то, значит нож твой должен быть хорошо отточен. Так, чтобы животное умерло быстро и умерло без боли. И говорит пророк Саусалям, валь юрих забихатау. И пусть обеспечит спокойствие, то есть не мучает свое животное, которое он режет. Во-первых, нож, чтобы острый, а во-вторых, зарезать силой. Зарезать силой так, чтобы сразу перерезать все, что нужно. Так что человек два раза или три раза проводит, хорошо, пока он его убьет. Как просто, он говорит, ты уже его несколько раз убил, хорошо, подверг его нескольким смертям. Нет, так, чтобы сразу. Если Аллах Субханаху дает кому-то такое мастерство, хамдуля, что он перерезал сразу все, провел ножом силой, и животное умерло сразу, не мучаясь. Кроме того, к тому, чтобы животное зарезать без мучения, что еще относится к этому? Чтобы положить ногу ему на шею. Положить ногу на шею и держать левой рукой его голову, а правой резать. То есть ногу положить на шею, держать рукой голову и резать правой рукой. В таком случае животное будет лежать на левом боку, хорошо, а ноги и руки надо оставить у него в покое. Надо оставить в покое, потому что так ему легче умирать. Так легче ему умирать. Потому что если их держать, ноги и руки, так, чтобы он не шевелил ими, хорошо, или там перевязать их, или переднюю ногу привязывают там к его шее, да, или еще что-то. Почему польза? Во-первых, животное умирает легче, когда у него руки и ноги свободны, хорошо, а во-вторых, то есть ему переносится легче это все, а во-вторых, когда оно дрыгает ногами и руками, лучше выходит кровь, да, из организма выходит кровь и не остается кровь в организме. Поэтому лучше так. То есть суть этого хадиса, смысл этого хадиса, что если вы убиваете, то убиваете хорошо, благим образом, то есть будьте добродеющими в этом, если режете, то тоже режьте по-доброму, то есть будьте добродеющими в этом. Все это указывает на риф, то есть указывает на мягкость. Мусульманин должен быть мягким, должен быть добрым и при убиении, и при резании. И тут примечание шейха, что если человек убит в результате наказание за прелюбодеяние, да, или за какое-то другое преступление, хад, если он мусульманин, или кисас, то есть за убийство он убит, или за прелюбодеяние, то по нему совершается намаз. Намаз джаназа совершается по нему. И за него делают дуа, просят у Аллаха Субхану Тааля для него прощения, просят для него Аллаха Субхану милости, как для всех мусульман. Хорошо? Не как некоторые думают, что раз он убит кисасом или убит за прелюбодеяние, то не нужно этого делать. Нет, все это делается. Если же у человека убит и казнен, как муртад, то есть как вероотступник, то такому человеку здесь уже нельзя не обмывать его, нельзя заворачивать его в саван, нельзя делать по нему саляту джаназа, нельзя даже просить у Аллаха для него милости, говорить, пусть Аллах его простит, потому что он умер как кафир. Хорошо? Умер как кафир, алиазу билля. Его просто, чтобы не было от него запаха, не было вони, где-то в какую-то яму закапывают и все. Хорошо. И сюда же относится оставление намаза. Если мусульманин оставляет совершение намаза, то тогда ему дается срок для того, чтобы он покаялся. Если даже под мечом он все равно не хочет возвращаться к намазу, в таком случае его казнят. И по мнению многих ученых, что казнят как муртада, то есть как вероотступника. Хорошо. Это что касается этого хадиса.